только ветер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемук серебряный иней уберет жемчугами краса. Отвори потихоньку калитку и войди в темный сад, ты как тень. Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень. Там, где гуще сплетаются ветви, у беседки тебя подожду. И на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу. Потихоньку калитку и войди в темный сад, ты как тень. Не забудь потемнее накидку, кружева на головку.
Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии у микрофона гости. Кандидат педагогических наук, доцент факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета Александр Иванович Богатырев и представитель очень известного семейства в Екатеринбурге. Это Зоя Никандровна Воростко и Татьяна Германовна Фадеева. Здравствуйте, добрый вечер. Александр Иванович, представьте нам гостей и несколько слов вот о этой встрече, почему она необходима нам сегодня.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу о теме «Культура России, культура личности, культура семьи». Вот сегодня мы встречаемся с удивительным семейством. История этой встречи имеет свою предысторию. 9 мая 2010 года мы, по традиции, наверное, собрались на даче у Людмилы Германовны Крыловой, и собрались три ветви этого знаменитого семейства – Галанины, Фадеевы, Крыловы. И разговор, как и положено 9 мая, начался с того, что за победу мы по Горькой осушили, и начали вспоминать, и проговорили несколько часов. И вот мы с Зоей Никандровной, с Татьяной Германовной дали друг другу слово, что мы это интервью о их знаменитом роде, семействе, о семейных традициях запишем. Вот сегодня мы это с вами и сделаем. Мы будем вести диалог в чередующемся порядке. От Татьяны Германовны к Зое Никандровне и потом наоборот. Татьяна Германовна, сначала свою родословную, кратенько.
Кратенько. По маме я из рода Галаниных. По отцу я из рода Фадеевых. Род Галаниных, ну, о нем, наверное, больше скажет бабушка, потому что я, ну, не все помню, не все знаю. Я застала в живых только свою бабушку, то есть маму Зои Никандровны и моей мамы Ирины. Вот, ну, в каком положении она была, насколько я помню, с самых детских лет. Это очень добрая, крупная женщина без ног. Жили мы в комнатушке 18 квадратных метров, на Ленина 15, квартира 29. Там я и родилась. Зоя Никандровна меня принимала, да, будучи сама беременна своим сыном, принимала сначала меня, потом через 20 дней она родила своего Юрочку, и вот мы все в этой комнатушке вместе жили. Нас было там почти 9 человек. Бабушка спала за шифонером на большой кровати, а мою кроватку ставили рядом. И вот единственное место в квартире, где я могла себя чувствовать спокойно, это вот было именно в этом углу. Ну, помню, что 4 с лишним метра потолок, огромное окно, стол под зеленым сукном, красивая, ну, обыкновенная по тем временам, лампа настольная под зеленым абажуром, огромный письменный стол, вот именно зеленое сукно, большие ящики с двух сторон. Это телефон. Телефон был изумительный. Он был черный, с такими рогатыми этими, и большая трубка. Вот этот диск такой набирался. Ну, папа. Папа у нас, конечно, человек тоже очень замечательный. Человек выдающийся. Герман Николаевич Фадеев. У него тоже своего рода неплохая родословная. Ну, 9 лет ушел из дома. И вот сам себя поставил, сам себя сделал. Вот. Не знаю, у меня только хорошие воспоминания о нем. Слепой, с войны пришел слепой. С матерью прожил до самых последних дней своих. Умер он, правда, рановато, в 66 лет. Но неважно, прожили они хорошо, считаю, очень хорошо. Всех нас знал на ощупь, по шагам, по голосам. Ну, такое впечатление, что он даже предугадывал все наши действия. Знал все, все знал.
Вот, семейство Фадеевых. Да. Зоя Никандровна, немножко ранее, корешочком, ваша родословная, кратенько. Папа, мама, вы еще помните бабушек, дедушек, так, давайте.
Ну, что я могу сказать? Папа у нас был главным механиком шахтоуправления. Его без конца переводили то в Бубахе, то в Еманжелинке, то, в общем, по всяким шахтам. Последнее время в Егоршино жили. Вот в Егоршино, значит, до 37-го года, так сказать, когда начались аресты, у них без конца стали стахановцев, этих самых шахтеров, арестовывать. Ну и папа, значит, с мамой разговаривали, что, наверное, очередь дойдет до меня. В 37-м году, 5 мая, главный инженер Капустин приехал из командировки из Москвы, его сразу забрали в НКВД. Ну и папа говорит, все, очередь, наверное, моя будет. Ну, маме начал, значит, говорить, что девчонок, постарайся, чтобы они закончили учебу хорошо. Ну и, значит, если в крайнем случае, значит, что-то начнется, там какая-то нужда, так вот, у нее ружье было, он охотник раньше у нас был, что ружье продай там, а там видно будет. Ну и вроде того, что я себя не считаю ни в чем виноватым. Поэтому я надеюсь, что я, если меня возьмут, так я скоро вернусь. Ну и все, вот такие вот дела. Мама работала с директором клуба инженерно-технических работников. Ну, жили мы скромно вроде бы, но папа иногда ездил в Кисловодск и в Ялту, потому что ему давали путевки. У него что-то с легкими было не в порядке. Ну, вот так жили до 37-го года, до тех пор, пока, значит, не арестовали отца. У меня, значит, была в гостях дочь главного инженера, мы с ней дружили. Мы играли, вдруг звонок по телефону, и ее мама говорит, что видела из окна, что Никандр Павлович, это папа мой, значит, с Бажиным, это начальник МВД нашего, на лошади приехали, видимо, с шахты, в шахтоуправление. Поэтому, говорит, значит, дочке велела идти скорее домой. Ну и вскоре, значит, они появились, НКВД и папа, сделали обыск в квартире, ну, разрешили ему переодеться, покушать, и его забрали. Это было или 18 или 20 июня. Ну и потом, значит, ну, конечно, мы тут все расплакались. Он говорит, не волнуйтесь, я разберусь, и я скоро вернусь. Вот. Ну, когда они ушли, у нас еще тогда домработница была. Ее, значит, начали таскать, это самое, ну, вернее, приглашать в НКВД. Значит, почему, вроде того, что выплакали, что родственница, что ли? Она говорит, нет, но я с 18 лет у них работаю. и вообще считала себя как членом семьи. Поэтому, значит, конечно, обидно и жалко, что такое получилось. И нас потом, значит, там не улицы были тогда в Артемовском, а были ряды. Вот в первом ряду жили, значит, инженеры, эти самые управляющие, ну, в общем, более, как сказать, высокие чины. А шахтеры жили уже там второй, третий, четвертый ряд. Вот. И нас, значит, когда папу арестовали, нас моментально перевезли в седьмой ряд, в квартиру. Эту квартиру, значит, освободили. Ну и вот прошло какое-то время. Мы готовились, по-моему, к ноябрьским праздникам в школе. С сестрой были, значит, в школе. Вдруг прибегает наша няня за нами и говорит: девочки, пошли быстро домой, за мамой пришли. 5 октября арестовали маму как врага, как жену врага народа. Вот. Ну, когда, значит, они тут были у нас, арестовывали маму, значит, мне было 11 лет в то время, мне сказали, что, значит, меня вроде в детский дом, а сестре было 15 лет, ее они устроят на работу. Мама тогда еще сказала, так она ведь несовершеннолетняя, они говорят, ну, мы это все сделаем. Меня сразу же почему-то взяли, и я жила в школе, я не знаю, ну там уборщица в школе, и вот я там была до тех пор, пока, значит, маме не разрешили связаться с ее сестрой, которые жили в Кыштыме, чтобы она приехала и забрала нас к себе. Потом, значит, когда приехала мамина сестра, Серафима Евдокимовна, мы, значит, пошли там, где эти заключенные были, где мама была. И там был туалет такой, значит, с одной стороны эти вот заключенные ходили, а с другой стороны, ну, нормальные люди. Ну и, короче говоря, значит, я туда пробралась, в этот туалет, и сидела, ждала, когда, значит, они придут, женщины. Когда они пришли, мама, значит, там, ее спрашивает, говорит, ну, они видели, мы-то стояли, чтобы встретиться с ними. Она, значит, увидела сестру, говорит, ну вот, значит, Сима приехала за девчонками, хорошо, я хоть в этом отношении буду спокойна, что они не одни, что их никуда не заберут. Вот, а мне, значит, передали записку. Я, значит, это самое маме так говорю, когда услыхала ее голос, заплакала, конечно.
Ну, конечно, сложные воспоминания, Зоя Кадровна, да? Тем более вы не виделись, наверное, и не ожидали, что мама живая, и на встречу не рассчитывали.
Да, конечно. Ну вот, потом, значит, все, больше мы с ней тут и не виделись. И, правда, один раз нам кто-то, по-моему, из бани, что ли, банщица какая-то передавала от нее, значит, записку, что ее отправили в лагеря. А, значит, ее сестра, значит, увезла нас с собой в Кыштым.
Так, Зоя Никандровна, вот сейчас сделаем паузу. То есть вот репрессии прервали вашу счастливую, благополучную жизнь. Да. Мы к этой теме немножко позже вернемся.
Хорошо.
А сейчас давайте вот такую вот тему. «Отчий дом». Вот ваши дома в Екатеринбурге, вот первый дом в Екатеринбурге, который был, ну и дальше.
Мой, да. Ленина 15.
Да. Ленина 15.
Квартира 29.
Зоя Никандровна, а вы как у них оказались?
Ну, я когда...
И в году в каком вспоминаете?
Ну, я вот в 37-м году меня тетка забрала.
Так.
Я работала, вернее, сначала я закончила 7 классов, потом, значит, в ремесленное училище пошла. И стала учиться на токаря. Я работала на заводе, электромеханический завод Кыштымский. У меня оттуда, значит, справка есть, что я там работала. И когда сестра старшая, вот Ирина Никандровна, значит, это самое, тут вышла замуж, то муж слепой у нее, и ему требовался уход. И тем более, значит, меня-то не отпускали с завода. Она решила, сестра решила меня забрать к себе, Но, значит, не отпускали же тогда, потому что не хватало рабочей силы. Мы же работали-то, господи, по 12 часов, хоть и маленькие были. Угу. Ну вот. И, значит, тогда ее муж Герман приехал за мной туда, в Кыштым. Ну и меня сразу отпустили. Значит, это самое. Я уволилась с этого и приехала к ним сюда жить в Свердловск.
На Ленина 15.
На Ленина 15.
Вот это первый дом, который вас объединяет. А что сейчас в этом доме?
А сейчас на месте этого дома стоит высотка милицейская.
То есть от прежнего
от
дома...
От него ничего не осталось.
Ну вот память
сердца... Ну что, вот я, например, помню прекрасный двор. У нас вход был с улицы до Призывников. Красивое такое крыльцо, мраморная лестница, цветная мраморная лестница на второй этаж. Ну, я не знаю, крючки, да, крючки, там даже да. были, знаете, такие шишечки, чтобы вот ковер придерживать. Вот да, это все еще с тех времен осталось. Оказывается, этот дом мельник Макаров строил для своей дочери в приданое. Вот когда она выходила замуж. И вот это был дом. Представляете, что у нас когда-то проводили там какую-то проводку, и вот в эту 4-метровая высота комнаты сверлили балки. Опилки пахли смолой. Они прямо вот, ну, свежие опилки были.
Печь-то была.
Печь была огромными изразцами, вот такими вот наклеена. Я помню, у нас был маленький котенок, который, ну, у них стало быть сказано, один раз написал в кошелек. И эти деньги приклеивали на эти белые кафельные плитки, и они там сохли.
На изразцах.
На изразцах. Ну, что делать? Ну, да. Печь была шикарная.
Так, Татьяна Германовна, вот родной дом, который объединил такое огромное семейство, на скольких там квадратных метрах? Сколько человек?
17 метров. 17.
А жило сколько человек?
9.
9 человек. Вот. Теперь, как вы после из этого дома вы разъехались?
Вы еще не слышали, как
да.
мы там жили.
Давайте.
Людмила Германовна и Зоя Никандровна спали под столом. Мама с папой спали на большой кровати с одной стороны, бабушка с другой стороны. Я спала в маленькой кровати. Юрка спал, да, он спал на диване. Потом у нас еще был папин племянник. То есть у нас там было как сельдей в бочке. И каждое утро из-под стола выползала Людмила Германовна. Умывалась, наряжалась и шла в техникум учиться. Вот. Единственное, конечно, неудобство было, что ей все время поручали, ну, меня конкретно, чтобы она меня с собой таскала. Так вот эта Людмила Германовна, она, чтобы меня с собой не таскать, она садила меня за шифонер на горшок и говорила: только встань, попробуй. Так я досиживала до того, что у меня горшок прилипал к одному месту. Ну, а что? Ну, сижу, раз сказали, сижу. Ну, конечно, жилось там, там. Интересно, что было? Вот это в начале улицы Ленина. Ленина 17, потом наш дом, Ленина 15. Ну, Ленина 17 – это вообще легендарное место. Потому что наш двор граничил с их хоздвором. А там были сараи. Мы на этих сараях постоянно болтались. Построение, там всякие вот это все. У нас солдаты были там знакомые свои. Мы ходили по этой липовой аллее, гуляли, нас за руку маленьких водили эти солдатики. Ну, дети есть дети. Но самое-то замечательное – это дни парадов. 1 мая, 9, 7 ноября. Получалось, что нам мама ставила между рам стул. Вот между рам сходил стул. Мы там сидели с Юрой и смотрели парад.
Это только одно воспоминание об отчим доме, которое греет душу всю жизнь.
Греет.
Вот. И хочется показать вашу семью вот с разных абсолютно сторон. Меня еще, знаете, что сразило? Когда вот вы рассказывали, как вы получали образование. Практически все получили, ну, максимально, наверное, возможное по тем временам. Зоя Никандровна, пожалуйста, вот расскажите, как вы шли по ступенькам образования. Вот арестовали папу, вам было
11
лет. Вот. Ну, возвращаемся. Зоя Никандровна, просто расскажите, вот как вы получали образование, вот члену семьи врага народа. Вот вы на себе это ощущали?
Ну, когда я в ремесленном училась, я, конечно, этого не ощущала. Как-то я не знаю, почему тогда вообще разговора об этом не было. А здесь я, когда приехала в Свердловск, Герман мне сказал: или учиться, или работать. Я пошла учиться на, сейчас скажу, Антона Валика, тут рядом, параллельно Ленина ведь. Угу. Ну вот, это энергетический техникум. Ну что, нормально я его, вернее, я его не закончила. Два курса я проучилась, заболела пневмонией. Потом, значит, пропустила, естественно, и стала уходить, вернее, ушла и стала искать, куда в другое место поступать. Поступила в горно-металлургический. В 1947 году я горно-металлургический техникум закончила, электрооборудование промышленных предприятий. И вот тут, значит, и началось. У меня был свободный диплом, потому что я замуж вышла. Значит, пошла в институт черных металлов. Ну, спрашиваю, ну, вернее, там поговорила с кадрами, мне говорят, да, нам нужен вообще-то самое вроде того, что работник. Все, завтра придите. На второй день я прихожу, я вижу, моя автобиография, а я с дуру там написала, что у меня родители арестованы, смотрю, красным карандашом подчеркнуто, и мне, значит, это уже женщина говорит, вы знаете, у нас уже приняли, оказывается, на это место. Все, меня тут не, как говорится, не приняли. Все. Ну, вот так вот. А в то время, когда вот вы спрашиваете, чувствовать на себе, это мы в Егоршино еще, когда вот аресты начались, это вообще было ужасно, потому что все боялись разговаривать даже с нами. Почему? Потому что, во-первых, этих самых и шахтеров таскали без конца, потому что папу очень любили все рабочие, и все, значит, это самое, возмущались там, почему и от чего, как. Ну вот, а они, значит, это самое, по три дня, говорят, сидели даже, их, значит, держали в заключении, что что-то, видимо, хотели добиться, чтобы они подтвердили, что ли, что он враг народа. Вот, а о нем плохого никто ничего не мог сказать.
Зоя Кондровна, отношение властей и отношение простых людей вот к вам, как члену семьи врага народа?
Ну, мне не приходилось с властями встречаться. Ну как? Вот, ну, в каком смысле?
Ну, напрямую, то есть вот вызывали вас отчитываться там дальше, отчеты какие-то писать о вашем местопребывании и так далее.
Было какое-то моральное давление со стороны общества на вас были, показывали пальцем, называли.
Ну вот я говорю, что
только в Артемовском.
Вот, в Егоршино.
Да, что в Егоршино я мало того, что я. Ира, она старше, она больше чувствовала это, потому что.
А вот обыкновенные, простые люди меняли как-то к вам отношение? Или все-таки было нормальное, человеческое, доброе отношение?
Ну, потихонечку. Мы и так встречались.
Так?
Только все это потихоньку. Потому что они боялись, что, не дай бог, они увидят, что если они разговаривают с врагами народа, то, значит, и их тоже начинают это самое теребить. Вот так вот.
Ну, то есть так на отношения были нормальные.
Ну, да.
Да. Так, Татьяна Германовна, ну и по вам, у вас как образовательная линия прошла?
Ну, я закончила, начинала я свою учебу в 12-й школе. Потом.
В самом центре, это на Антона Валика.
Да. Я ходила в первый класс мимо строящегося памятника Ленину. Каждый день ходила мимо, с портфелем, мимо строящегося памятника Ленину. Так что это все было на наших глазах. А у нас папа еще в то время был председателем ВОС, Всесоюзного общества слепых нашего района. Вот. И мы с ним очень часто в горосполкоме были. Он раньше был за, Верхесецкий горосполком был за этим памятником Ленина. Я там с ним на всех заседаниях ходила, потому что он один не ходил по улице, но его надо было сказать. Шел, но только чтобы кто-то рядом был. Вот. И ничего, сопровождала. В таком вот состоянии нормально было. И елки там все время наблюдала, как ставили. Вот я там начинала свою учебу. Потом я, когда мы сюда уже переехали в 61-м году, ну, значит, я училась в 73-й школе полгода. Потому что мы в январе приехали, 31 числа. Вот до конца учебного года я училась в 73-й школе. А потом с нового учебного года я пошла в 116-ю школу. Вот менталитет, который сейчас напротив вас. Вот мы, я там проучилась до 8 класса. Вот, а после 8 пошла в 5-ю школу. Вот закончила 5-ю школу. Потом уехала в Калинин. Вот, закончила технику коммунального хозяйства. Все. И вот с тех пор, значит,
Моя учеба, в принципе, закончилась.
Ну, то есть образовательная, техническая линия у вас так вот по традиции хорошо продолжается?
У нас техническую линию по традиции, вот как бабушка Зоя пошла в техникум горно-металлургический, после нее Людмила там закончила, после Людмилы Юра закончил горно-металлургический техникум, то есть это их альма-матер. Вот они поэтому все у нас оттуда вышли. Правда, специальности не все. Людмила химик, а Зоечка и Юра, они электрики. Вот. А Юра-то не электрик тоже ведь?
Теплоавтоматика.
Ну, теплоавтоматика. То есть вот у них немножко в сторону, а я вот по строительству пошла, по коммунальному хозяйству.
Ну и дальше. Вот ваше семейство оставило хорошие следы на карте России, на карте Екатеринбурга. Вот.
Не только.
И не только, только. И не только Екатеринбурга. Нет, вот нет. Давайте, Зоя Никандровна, следы вашего отца вот.
Ну, у нас не только...
Чем, что построено, чем много. Вы можете гордиться?
Ну, я не знаю, вот я по этой, по автобиографии,
да.
Просто изъяло сейчас справок,
так.
Но я вижу, что он работал, вот я в 26-м году родилась, он здесь, в Свердловске, жил, и работал на вот, строительстве этих кабельных сетей, на электростанции, на этой... Как она называется?
Ну, Визовская электростанция наша.
Да, ну, на этом...
На Большеконном.
На Большей? На...
Малоконной ближе, а Большеконной
дальше. На Большеконном. Да, то есть Верхоседская электростанция.
Да.
При непосредственном участии вашего отца.
Да.
То есть вот семейство Галаниных может гордиться, что вот да. Верхоседская электростанция – это да. плод трудов их отца. И вечная память ему. Так. Про ваших, Татьяна Германовна?
Ну, про моих. У нас отец, видите, он работал завгаром. Завод трансформаторов тока сейчас он. А раньше он был сверхнаш прибор. Вот он там работал начальником гаража, уже будучи слепым. Ну, а потом, как-то я не помню, не отразила вот это вот. Ну, может быть, просто слишком маленькая была. Я помню, что он всегда дома был. Но общественную работу он вел огромную. Он всю шпану по визу собирал. У нас был клуб наилучший в городе Екатеринбурге.
Фотографии занимались.
Не только фотографии. Там нет, был футбол, там был хоккей. Вся шпановиза по сей день называет его дядя Гера.
Ну, что еще можно пожелать? Это социальная педагогика с опережением времени. Ну и следующий момент. Мы все-таки вот встретились-то с вами 9 мая 2010 года, вспоминая 45-й год. Зоя Никандровна, вот мы когда начали вспоминать войну, вот вспомните, что вы помните вот по началу войны, там, по продолжению и по завершению войны. Что на сердце запеклось?
Что запомнилось,
да.
Сохранилось до сегодняшнего дня.
Я даже не
знаю. Ну вот вы помните, как началась война?
Да.
Вот.
Как до вас дошла эта новость?
Да я не помню, как дошла, но все тогда начали говорить, что война, но все началось. А у нас ведь там на войну некому идти, потому как мы уже без
маму
всех.
Взяли.
Вот.
Маме не разрешили идти.
Старшей этой самой сестре, она что-то вроде порывалась туда пойти. Ей сказали, что нет, раз дочь врага народа.
Так а в годы войны вы где жили?
Мы здесь, вот, в Кыштыме, и потом здесь.
Переехали сюда?
Да.
Так вы в годы войны уже работали?
Нет, я еще только училась.
Еще...
Я в 47-м году только закончила.
В 47-м году. Да. А вот учеба в годы войны, вот вспомните, где вы учились?
Ну, сначала я училась в энергетическом техникуме.
Ага.
Ну, как учились, господи. Во-первых, там никогда не топили, потому как нечем было топить. Мы ездили, это самое, у нас был Гольберг Иосиф Петрович, заведующий, это самое, захучебной частью. Вот, значит, с санками ездили на торфяники, привозили эту торф, ну, подтапливали немножко, а сами всегда в одежде были и писали, можно сказать, карандашами, потому что чернила застывали во время, это самое время зимы. Ну, вот так вот, так что, я не знаю.
А вот с питанием как?
Ой, с питанием я даже не знаю. Единственное, что... Как говорится, нас спасло от голода, можно назвать. это то, что вот Герман Николаевич, это сестры муж, он же был инвалид уже тогда, в то время. Ну и вот ему, значит, эти самые какие-то пайки выдавали, закусочные какие-то давали, эти самые талончики. И вот мы благодаря этому только и это самое.
Зоя Никандровна, а День Победы помнится?
День Победы, да, очень даже помнится. Ну что, такое было восхищение, торжество, что, не знаю, на всю жизнь, конечно.
А вот вы помните, где вы встретили День Победы?
По-моему, в техникуме. В техникуме, да. Вот там что, в общем, все пришли на занятия, такие все довольные, все прыгали, скакали, целовали друг друга.
А вот погоду помните в этот день, нет?
Я не помню, чтобы это самое там с зонтами были или нет. Очень даже это самое было тепло и хорошо.
Вот. Татьяна Германовна, ну, вам война не досталась.
Нет, а вот в 51-м году родилась.
Вот, а наследие войны вот на вашей памяти в семье?
Наследие войны? Вы знаете, я даже один раз очень испугалась. Это было, я еще первый класс кончала. И как-то пришла днем домой, а папа, у нас сейчас был очень открытый такой, добрый, к нему приехал его соратник, пьяный, на него с ножом шел, а он не видит. И я закричала. Вот наследие войны для меня. А так, дом всегда был гостеприимный. Каждую субботу, воскресенье у нас тряпались пельмени, пироги. То есть без этого мы вообще не жили. Всегда было много знакомых, гостей. Очень хорошо помню Новый год. У нас была такая, знаете, зингеровская машина швейная. На нее ставили елку. Под елку мы всегда делали подарки, потому что у меня 3 января был день рождения, ко мне приходили. Вот мама шила мешочки полотняные, а мы собирали там орехи, заворачивали золотистую бумагу, и, ну, конфеты. Не знаю, хорошее детство было, очень.
Вот. Ну и давайте затронем все-таки такую тему. Вот, Зоя Никандровна, Татьяна Германовна, я когда на вас смотрю, вот у вас в семье такой оптимизм. Вот брызги шампанского – это, наверное, единственное, с чем можно сравнить настроение вашей семьи всегда. А особенно по Зое Никандровне. И вот я всегда вижу, что человек в оптимистическом настроении. Зоя Никандровна, тем не менее, через вашу жизнь прошла вот эта вот тема репрессий. И вот в теме репрессий я вот хочу коснуться еще одной темы. Вот когда умер Сталин?
В 53-м году.
Вот. Вот как ваша семья отреагировала на это событие? Сначала Зоя Никандровна, пожалуйста.
Ну как, никак. Никак не отреагировала, не знаю почему.
То есть вот. Не было радости какой-то вот такой, потому что закончилась жизнь тирана?
Нет, никакой радости не было.
А в народе, помните, какая была реакция на смерть?
Плакали все.
Все плакали.
Все плакали, да.
Ну, а вот после этого в вашей жизни член семьи врага народа, что-то изменилось? Сняли с вас это все?
Вы знаете, конечно, сняли. Но дело в том, что нам, например, я сейчас уже не помню, вот где-то у меня ведь это есть записано, не знаю, что пришло ведь нам якобы за папу свидетельство о смерти, что он будто бы скончался в 1939 году, неизвестно от какой болезни и неизвестно где похоронен. А когда вот уже, значит, нам из Артемовска позвонила, я забыла, как ее зовут, Ольга, в общем, женщина, которая открыла там музей репрессированных, она, значит, нам прислала письмо, что я, значит, выяснила, что ваш папа тоже был арестован, и прошу вас, значит, описать, как и что и почему. И вот, значит, это самое, мы собрали тут всякие документы. Она говорит, что сейчас уже, значит, реабилитируют, и поэтому вы вроде то, что можете сходить. Я сходила на Вайнера 4, прокурору, и мне, значит, дали это самое, сказали, что он расстрелян. И прислали совершенно другое это самое свидетельство о смерти, что он не в 1939 году умер, А что он расстрелян в 37-м году, на 12-м километре похоронен. Ну, в смысле, там захоронение. Что там мемориал будет. И, значит, вот с тех пор нас теперь два раза туда возят. Ежегодно. Значит, в октябре и в мае месяце возят туда всех нас.
Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если б не было